Продолжаем программу «90-е время надежды». И так до новостей я задала вопрос, уважаемые Виталий Леонидович, уважаемый Евгений Григорьевич. Сдал ваучер в совхоз, совхоза нет, земля осталась, что делать? Очень многие ведь в таком положении, правда?
Ну, что на эту тему можно сказать? Ситуация, не скажу, что массовая, но, в общем, достаточно типичная. Есть два ответа на вопрос. Ответ, скажем так, реалистический. И ответ теоретический. Ну, если хотите, начну с теоретического. Теоретически можно было бы начать длительное разбирательство путей движения соответствующей собственности. Раз был совхоз, значит, был какая-то доля, пришедшаяся на этот ваучер, у совхоза сменился владелец, или он просто исчез. Если он исчез, наверное, сделать ничего нельзя. Если сменился владелец, значит, можно начинать судебный иск по поводу того, а что случилось с моей частью собственности и так далее, и так далее. Как работает судебная система в настоящее время, все мы знаем. Поэтому это путь теоретический. Ответ реалистический, ну как, посыпать голову пеплом, сказать, ну не повезло.
Так, сказать, так несправедливо себя. Или незаконно? Объясните, пожалуйста.
И не то, и не другое. Что касается справедливости и несправедливости, ведь решение, куда вложить свой ваучер, принимал сам человек. Если я засунул палец в дверной косяк, закрыл дверь, и мне стало больно, я, конечно, мне правда больно, но это же я туда засунул палец. Другое дело, что мне никто не объяснил, что палец туда совать не надо. Вспомните, кто-нибудь проводил широкую разъяснительную работу с населением, что, куда, как, чего. Да нет, все жили слухами.
Туше, Виталий Леонидович. Так да. Никто не проводил никакой разъяснительной работы по поводу того,
формально,
как эффективно распоряжаться свалившейся на голову
собственностью. Формально, конечно, проводили.
На самом деле работа была. Была довольно большая. Да. Но просто по сравнению с тем, что и сколько нужно было объяснять людям в то время, когда они только что вообще понятия не имели о том, что такое акции, понятия не имели, что такое собственность настоящая. Ведь мы говорим сейчас, квартиры мы получили и вроде как ничего не приобрели. На самом деле мы должны были приобрести дополнительные расходы, угу. Потому что собственность связана с расходами, но это государство побоялось сделать. Точно так же я в этом вопросе даже усугублю то, что сказал Виталий Леонидович, мы должны были раздавать землю, но сама как бы менталитет, установка такая была, как это так? И потом, кому какая? Это же какая, возможно, была кровь? Это сейчас еще вопрос не решен. Нашли такое решение, раздавали земельные паи, которые ну, натурально не реализованы.
Угу.
Так? Поэтому это обошлось без всяких волнений. Хотя, с точки зрения справедливости, можно было добавить к активам, которые шли на ваучеры, и землю.
Вопрос
да.
От нашего слушателя, от слушательницы Жанны. А можно ли спросить участников программы, как они лично распорядились своими ваучерами?
Ну, я, например, отдал свои ваучеры, и жена, и дочь отдали ваучер родственнице.
Угу.
И так мы не знаем, куда она его вложила. По-моему, там с концами. Ну, в общем, пропало.
У меня ситуация более определенная. Я судьбу знаю. Значит, где-то в последние дни вот на Краснопресненской работал такой большой центр. Значит, любимая теща, любимая жена, я и сын. Значит, все мы собрали наши 4 ваучера, пошли туда и отдали что-то нефтегазовое. То ли Сургут, нефтегаз, то ли что-то еще. Это был 94-й год, на дворе 2008-й. За это время получено дивидендов 0,0 рублей.
Понятно.
Или копеек, если хотите.
Очень много вопросов по поводу, скажем так, опыта международного, опыта стран, я не знаю, Европы, стран бывшего СНГ, что было там. Давайте поговорим о том, собственно, эта идея была, с одной стороны, такая новая для нашей страны, но, с другой стороны, я так понимаю, что опыт-то был?
Опыт, безусловно, был. Вообще, конец 80-х, начало 90-х годов, это была общемировая тенденция приватизации, причем в очень разных формах. В капиталистических странах, естественно, ни о какой ваучерной приватизации речи не шло. Это была нормальная продажа государственного актива частным лицам. Ну, правительство Тэтчер, например, продавало. Правда, для этого правительства случилась некая незадача, продавали по одной цене, потом конъюнктурная ситуация изменилась, цена резко возросла, и законопослушные граждане начали говорить о том, что надо бы вернуть новым частным собственникам, так сказать, случайно свалившееся богатство. Это было произведено, был введен специальный налог на излишки, так сказать. И все остались довольны. В бывших соцстранах тоже действовали разные модели. Где-то была продажа за деньги. Но ведь надо же учитывать, какое обстоятельство. Продажа за деньги своим гражданам в России, по крайней мере, в Советском Союзе была невозможна, поскольку этих денег просто не было. А вот продажа за деньги, но иностранцам, это путь, по которому пошли, скажем, Чехословакия,
Венгрия. Словакия как раз была... Там тоже ваучеры были.
Да, а Венгрия все просто. Венгрия, конечно. Вот. В общем, вот западноевропейские страны, которые не боялись того, что придут иностранцы и все скупят, естественно, получили большой выигрыш от денежной приватизации. Помните, что было в России? Ведь тогда какие лозунги были, кстати, о земле? Родина-мать, земля-мать виноват, а мать не продают. Угу. Поэтому как это? Землю за деньги. А продажа советских предприятий иностранцам за деньги была абсолютно неприемлема по чисто идеологическим, культурным и прочим основаниям. Разумеется, вполне можно было выделить какую-то часть предприятий и их действительно продавать, но это уже не случилось за весь период приватизации. За весь период приватизации.
Такой продавать это не было только второй этап, когда была денежная приватизация.
Конечно. А вот период массовой приватизации – это только внутри страны. Очень интересен опыт ГДР. Вот еще, кстати, о наших 10 тысячах за ваучер и так далее. Ведь откуда 10 тысяч взялось? Простой расчет. Правительство оценило стоимость всего, так сказать, национального имущества. И третью часть, если я не ошибаюсь, 150 миллиардов, нет, 1,5 триллиона рублей поделило на 150 миллионов человек. Получилось 10 тысяч. Да? Ну вот отсюда и тезис, что ваучер «Две Волги», «Волга» по оптовой цене, по государственной цене стоила 5 тысяч. Вот все это. ГДР. Там ведь тоже до слияния государств местное правительство социалистическое оценило все имущество, если я не ошибаюсь, 600 миллиардов дойчемарок. Его там только продавали, не раздавали. Интересно отметить, за сколько реально продали это имущество формальной ценой 600 миллиардов марок. На порядок дешевле, 80 миллиардов. Поэтому вот эти наши плановые по социалистическим ценам, там 1,5 триллиона, имеют совсем другую настоящую цену, рыночную. И когда сегодня в наши дни говорят, вот там купили за бесценок, уважаемые граждане и товарищи, вещь стоит столько, за сколько ее может кто-то купить. Вот если ее купили в ГДР, в бывшей ГДР завод за одну марку, значит цена его одна марка. А в балансовые там, и прочие бухгалтерские отчетности может стать любая цена, потому что все это было по написанным социалистическим ценам.
Еще обратите внимание, что, насколько я понимаю, стоимость двух «Волг» для очень многих граждан Советского Союза в тот период, это было серьезно.
Это было серьезно, конечно, это были большие деньги.
Это было очень серьезно, и деньги такие в конце 91-го года у многих людей появилось. Одна беда, «Волг» не было физически.
Да, конечно. У нас же как бы теперь говорят, верните хотя бы сбережения. Но сбережения реально их не было, потому что платили людям зарплату, за которой ничего не стояло. Да. Они несли это в Сбербанк, а потом... На это ничего нельзя было купить, потому что не произвели.
Вот забавный вопрос пришел только что. Чубайс в одном из интервью сказал, что истинной целью приватизации было не допущение крупным бизнесом возврат к социализму. Подтвердите ли вы это?
Я скажу так, что, насколько я знаю, Чубайс постоянно говорит одно и то же. Мы должны были иметь в нашей стране частный сектор, частную собственность для того, чтобы работал рынок. Это он не устает повторять все время. Теперь, что касается вот этого. Значит, на самом деле был определенный мотив. Это было связано не вообще с приватизацией, а конкретно с денежной приватизацией. Когда потом начались залоговые аукционы и так далее, это начинает
где-то... Это будет отдельной темой программы.
Да, ну, с 95-го года. Но тогда встал вопрос, кто в обществе может составить социальную базу и поддержку реформаторов? Тогда ясно было, что вот, скажем, наиболее организованный слой – это крупный бизнес, на него можно опираться. Поэтому я думаю, что сознательно реформаторы шли на то, чтобы оказывать определенные преимущества формировавшемуся крупному бизнесу. Но это была политическая проблема определенного очень короткого периода. Потом она сама всплыла и превратилась в борьбу тех же самых реформаторов с теми же крупными капиталистами.
Евгений Григорьевич, Виталий Леонидович, объясните, пожалуйста, вот люди, согласно идее приватизации, получили некий, так сказать, символ частной собственности. Тот факт, что сегодня колоссальное количество претензий к этой самой приватизации, означает что? Я вам даю два варианта для ответа. Вариант первый. Вот каждый из нас с вами имеет по 10 рублей, да? Я пошла их пропила. Евгений Григорьевич пошел купил умную книжку, Виталий Леонидович пошел купил, я не знаю, молоток и гвозди, чтобы сделать что-то руками. С такой ли ситуацией можно сопоставить приватизацию? Или с ситуацией, когда всем якобы дали равные возможности, а на самом деле просто надули?
Ну, я не знаю, что Виталий Леонидович скажет. Я так думаю, что, так сказать, я не считаю, что кто-то кого-то надувал. Потом процесс перераспределения начался, это сложный вопрос. Но с самого начала не было никакого желания. Но я хочу обратить внимание на то обстоятельство, что вместе с замыслами по приватизации, когда говорили о том, что будет каждому две «Волги», или Чубайс говорил о том, что у нас будет народный капитализм, все 40 миллионов будет акционеров и так далее и тому подобное, никто не представлял себе, или не связывал два процесса. Один процесс – приватизация, другой – это либерализация и финансовая стабилизация, которые вели к кризису, к падению производства, обесценению активов. Поэтому, так сказать, это рассчитывать на то, что можно было выйти из этого положения так, чтобы каждый обогатился, это было невозможно.
Евгений Григорьевич, Виталий Леонидович, вот да. Я смотрю, два сообщения пришло с начала программы от Веры и от Елены. Люди, которые пишут, я вложила свой ваучер, одна пишет в «Газпром», другая в «Сургутнефтегаз». Ежегодно получают дивиденды. Почему их только двое? Что, остальные те самые олигархи, которых так ругают наш бэтл-класс?
Я думаю, нет. Просто кто действительно продал за бутылку или за какую-то там ничтожную сумму, ну, кто вложил в «Газпром», тот, конечно, оказался на коне. Думаю, что он купил хотя бы одну «Волгу». Ну, если не «Волгу», то, может быть, какую-нибудь иномарку. Вопрос, на самом деле, принципиально, вот что я бы поставил в вину, как ошибка людей, которые занимались этим делом, это то, что были тогда созданы эти чековые инвестиционные фонды. И считалось так, что вы получаете ваучер, идете, сдаете его в какой-то понравившийся вам чиф. Фонд? Этот чиф обменивает вам ваши эти ваучеры на акции определенных предприятий или набора предприятий. Он выступает как инвестиционный институт. Но это мы сейчас уже знаем многие, что такое инвестиционный институт, что это финансовая компания, которая работает на рынке. Тогда это никто не знал. И на самом деле эти чифы, на которые реформаторы рассчитывали, что они превратятся в паевые инвестиционные фонды, нормальные, как сегодня, в общем, из этого ничего не вышло. И на самом деле впечатление у большинства потерь связано с тем, что большинство этих чифов просто разорилось. Они покупали акции не тех предприятий. Ну, в общем, это на самом деле большая неудача, которая относится к первому периоду, вот к чековой приватизации.
А лучше, да, прошу
прощения. Я бы еще добавил к этому, что вот ощущение того, что обманули, оно как раз идет из того, о чем только что сказал Евгений Григорьевич. Ведь примерно треть граждан, получивших ваучеры, действительно обратилась в чековый инвестиционный фонд. Но при этом из-за того, что информации было чрезвычайно мало, имеется в виду со стороны реформаторов, то многим гражданам было все равно. Или это ЧИФ, или это Гермес, или это МММ. Ваучер отдал и не получил ничего. Отсюда и обман. А рядом сосед, который отдал не туда, не туда, и не туда, там какой-нибудь...
А в Газпром.
Да, а в Газпром, а вот это уже несправедливость. Мы же сначала были одинаковы, но один умнее, другой, скажем так, не очень умнее. Совсем разный результат. Но кто же признается в том, что он совершил ошибку с самого начала? Никто не признается и будет прав. Потому что информации было очень мало, несмотря на то, что, так сказать, она, безусловно, была. Но провал, действительно, полный провал с ЧИФами, это четкий недосмотр государства, это не граждане виноваты.
То есть лучше можно было все-таки?
Безусловно, можно, можно было.
Конечно, можно.
Там
был один важный фактор – время. Потому что, во всяком случае, те люди, которые занимались приватизацией, они твердо были уверены, что ну, у них времени, в общем, нет. Потому что если они не успеют за короткий срок осуществить приватизацию и добиться, пройти точку невозврата, то старый режим вернется. Потому что, я прошу прощения, директора государственных заводов, окажись они к следующим выборам полностью при власти и распоряжении, кому бы они давали деньги на выборы? Вот тогда бы мы, так сказать, обсудили бы этот вопрос отдельно. Я думаю, что не Ельцин, уж во всяком.
Ну, кстати говоря, вот пришло письмо от Ольги из Сызрани, что, дескать, денег на зарплату у директоров предприятий не было, а вот деньги на покупку ваучеров у них всегда находились.
Ну, это...
Поздравляю вас с такими соотечественниками, так?
Я думаю, что это так и было.
Ну, вообще, конечно, получается, Евгений Григорьевич, что ребята сами дураки, сами виноваты, до свидания, так?
Нет, не так получается. Вот пресловутые деньги, которые были у руководителей предприятия на закупку ваучеров, на свободном рынке имеется в виду, или у своих же работников. Вот здесь я опять прошу прощения, скажу матерное слово. Есть в экономической теории такое понятие асимметрии информации. У разные люди обладают разной информацией. Угу. Есть асимметрия возможностей. Представьте себе возможности для рабочего Иванова взять у банка займ на приобретение ваучеров. Да? И возможности директора Петрова взять у банка займ на покупку ваучеров. Почувствуйте разницу. Так директор Петров использовал свою возможность, а рабочий Иванов не мог этого сделать по определению, чисто технически. Кто же ему даст?
Ага.
Поэтому Петров скупал у Иванова ваучер, становился хозяином, а Иванов оказывался в условиях невыплаты заработной платы. Ну, вот он смог чего-то такого сделать и все-таки прожить там лучше лишнюю неделю на проданный ваучер. Это и есть еще одно основание для ощущения несправедливости, правильного ощущения.
Теперь, значит, я добавлю к этому. Значит, в действительности я лично глубоко убежден в том, что распределение собственности, так же, как и ее передел, справедливыми быть вообще не могут.
Это очень важно.
Понимаешь, это как бы кто-то, кому-то понравилось, но тот, кто понравился, тот, кому понравилось, тот, кто выиграл, он не придет жаловаться, он не будет, он как бы около кормушки будет стоять и чавкать, извини меня, так, чтобы, так сказать, никто... никого не подпустить. Вот. Но все остальные будут недовольны. И как бы ты ни делил, где бы ни происходили в мире подобные операции, я напомню, например, распродажу национальных имуществ во Франции эпохи Великой Французской революции. Какой был скандал во время директории. Страшное дело. До сих пор помню. Избежать какого-то недовольства, связанного с этим процессом, никак было нельзя. И в конце концов, поэтому я лично считаю, и я понимаю так, что я вызываю на себя огонь, так сказать, многих радиослушателей, но нужно было решать задачу так, чтобы решение было, открывало дорогу повышению эффективности российской экономики, позволяло ускорить создание рынка, развитие инвестиционных процессов. Это было самое главное, потому что будущее наше как бы заключалось не в том, кто сколько получит от тех активов, которые там распределялись на советских предприятиях, а это было то будущее, которое мы должны были создать именно с участием бизнеса, потому что уже рыночная экономика без бизнесменов не работает. Вот поэтому в конечном счете я не интересовался судьбой своего ваучера, потому что я понимал, что я не разбогатею. И потому что идет кризис, этот кризис трансформационный будет очень тяжелым, и в этих условиях требовать, как говорил Юрий Михайлович Лужков, чтобы мне дали 2,5 миллиарда долларов за ЗИЛ. Да кому он нужен за такую цену? Извините, дорогие работники ЗИЛ. Тогда в особенности. Но, так сказать, все равно нужно было этот процесс пройти. Потому что если вы в результате получали рыночную экономику и сильный частный сектор, значительный, собственников, тогда мы имеем, так сказать, будущее. В этом была главная задача.
И все-таки вот тема справедливости и несправедливости, от нее уходить, по-моему, еще рано, потому что остались кое-какие недоговоренности. Я прекрасно понимаю пафос Евгения Григорьевича относительно устремления в будущее. Да, конечно, все затевалось в конце 80-х для того, чтобы у страны было будущее. Ну, это будущее сегодня есть, не совсем такое, как было задумано, но оно есть, и на обозримый период оно нормальное будущее. Вот. Вопрос же в другом. По оценкам многих и независимых социологических служб, вот сегодня, ну или там три месяца назад, на вопрос, признаете ли вы результаты приватизации, считаете ли вы, что нужно вернуть все приватизированное государство? Вот на вопрос, нужно ли вернуть, примерно 40%, 37% более точно по данным Левада-центра, отвечает «да». Надо все вернуть государству. Отсюда и политики, и многие исследователи делают вывод о том, что российское общество, ну, не в большинстве, но примерно в половине своей, считает, что приватизация вредна была, не нужна и так далее. В ноябре прошлого года мы проводили исследование, сейчас мы его закончили, касающееся как раз вот причин нелегитимности собственности в глазах многих, да? Но что мы сделали? Мы немножко по-другому поставили вопрос. Мы задали вопрос, считаете ли вы необходимым передать приватизированное имущество под управление чиновнику? Это одно же и то же, вернуть государство и отдать под управление чиновнику. По сути дела, ну государство это же не бог, который незримо всем управляет, это множество чиновников, наемных, выборных, неважно. Так вот, на этот вопрос граждане ответили в два раза меньшим числом голосов. Согласно отдать чиновникам имущество только 20%, грубо говоря. И что самое интересное, вот на вопрос вернуть государству, ну, там еще были другие варианты, но затруднились с ответом, то есть были не уверены в результате, если я не ошибаюсь, где-то около 7% опрошенных. В нашем варианте вопроса затруднились с ответом 30%. Это проводил уважаемое социологическое агентство Фонд общественного мнения.
Uh-huh.
То есть это не самоделка. Вот. Это серьезное социологическое исследование проводило. Как мы это дело интерпретируем? В России со словом «государство» связано все хорошее. Вот государство априорно хорошо. Поэтому вернуть государство – это значит вернуть в заботливые руки опекуна. А когда человек задает вопрос «вернуть под управление чиновника», человек же прекрасно понимает, что такое чиновник. И он отвечает совсем иначе. И вот треть затруднившихся с ответом, это значит, 4 раза выросло число людей, которые задумались, а что же такое на самом деле? Вот реприватизировать или национализировать, это куда вернуть? Опекуну, который будет о вас заботиться, или в руки чиновника? Отсюда и 30% нет ответа, затруднились с ответом. Это очень серьезный результат.
Очень здорово. Это я всегда говорил, социология, самое главное, как задать вопрос.
Угу.
Живое подтверждение этого тезиса.
Да.
по сути, одно и то же, разная постановка вопроса и принципиально разные картины. А 20% считающих, что надо вернуть государство, ну, это примерно доля голосующих за коммунистов. Ну, примерно. Да. То есть да. Это люди старой школы. Да, вот, все вернуть государство, и все будет хорошо. Несмотря на все то, что государство с ними проделало за последние 15-20 лет.
Уважаемый,
то есть, это уже неизменяемо.
У нас осталось, к сожалению, 2 минуты только, и у меня к вам убедительная просьба. Вот что почитать об этом? Ваши рекомендации?
Ну, во-первых, я бы рекомендовал почитать книжку, которая называется «Приватизация по-русски».
Ага.
Она была написана как раз под редакцией Анатолия Борисовича Чубайса, теми людьми, которые в свое время с помощью олигархов Гусинского и Березовского гноили, мочили как угодно за общей сложности 400 тысяч долларов, которые они все вместе получили. Но это была им награда за то, что они в свое время помогли как бы открыть доступ к президенту. А книжка на самом деле очень хорошая. Я рекомендую, если вам удастся ее достать. Но, насколько мне известно, Виталий Леонидович в скором времени издаст книжку, которая тоже будет посвящена этой теме. Я, собственно, поэтому и попросил его прийти, потому что я уже читал рукописи, так сказать, представляю себе, так сказать, насколько это свежий, интересный будет материал.
Ну что ж, мне остается, к сожалению, только напомнить регалии Виталия Леонидовича Тамбовцева, доктора экономических наук, профессора, заведующего лабораторией институционального анализа экономического факультета МГУ, в программе Евгения Ясина и Нателлы Болтянской «90-е. Время надежды». Спасибо.
Да, Евгений Григорьевич. Я думаю, что нам придется к этой теме вернуться.
Придется обязательно. Спасибо.